Поэтический минимум. Программа Дмитрия Воденникова.
Я посетил тебя, пленительная сень, не в дни веселые живительного мая, когда зелеными ветвями помывая, манишь ты путника в свою густую тень, когда ты веешь ароматом тобой бережно взлелеянных цветов, под очарованный твой кров замедлил я моим возвратом. В осенней ноготе стояли дерева и неприветливо чернели, хрустела под ногой замерзлая трава, и листья мертвые, волнуюся, шумели. С прохладой резкую дышал в лицо мне запах увядания, но не весеннего убранства я искал, а прошлых лет воспоминания. Душой задумчивой медлительно я шел с годов младенческих знакомыми тропами. Художник опытный их некогда провел, увы, рука его изглажена годами. Это Евгений Братынский. В свое время Георгий Адамович писал о нем в газете «Звено». Это издавалось в Париже. Писал он в 1925 году. Мастерство его даже и для пушкинской эпохи совершенно исключительное. И если был в русской литературе учитель поэзии для поэтов, то это, конечно, Братынский. Тютчев, о котором это было сказано, был, может быть, более щедро одарен, зато он и более дилетант. Но как ни старались русские поэты поднять интерес к Боротынскому, оживить его имя, им это не удалось. Боротынского все уважают, и, как он сам говорил, с похвалой относятся об его поэзии. Но любят его немногие. Конечно, это одна из величайших несправедливостей нашей литературы и красноречивое доказательство вздорности традиционного общественного мнения. Стези заглохшие, мечтаешь, пешеход случайно протоптал, сошел я в дол заветный, дол первых дум моих, лелеятель приветный. Пруда знакомого искал красивых вод, искал прыгучих вод мне памятной каскады. Там, думал я, к душе моей толпою полетят видения прежних дней, вообще лишенные хранительной преграды. Далече воды утекли, их ложе поросло травою, приют хозяйственный, в нем улья обрели, и легкая тропа исчезла предо мною. Помните, я цитировал уже Георгия Адамовича, который писал про Боротынского. Мне очень нравится следующий пассаж из его статьи, которую я уже озвучивал. Вот этот пассаж. После его стихов все остальные, без всяких исключений, кажутся легковесными, поверхностными, слишком певучими, как бы бескостными. В конце концов, в этом решающий порог его поэзии. Ей недостает свободы, воздуха и того легчайшего, большей частью напускного налета небрежности, который есть у Пушкина и Тютчева, и без которого искусство мертво. У Пушкина и Тютчева отдельные гениальные строки переплетены и скреплены строками пустыми и незначительными. Образы редкой точности смешаны с образами приблизительными. Это одно из применений аттического правила «разбавляй вино водой». Стихи Боротынского – сплошное вино. Оттого они тяжелы, патетичны и не всем под силу. Оттого, когда Боротынский срывается, он со всей серьезностью и тщательностью, с неспособностью к мгновенным взлетам, почти невыносим. Давно кругом меня о нем умолкнул слух, прияла прах его далекая могила, мне память образа его не сохранила, но здесь еще живет его доступный дух. Здесь, друг мечтания и природы, я познаю его вполне. Он вдохновением волнуется во мне, он славить мне велит леса, долины, воды. Он убедительно пророчит мне страну, где я наследую несрочную весну, где разрушение следов я не примечу, где в сладостной тени невянущих дубров, у нескудеющих ручьев я тень священную мне встречу. Однако Адамович на этом не закончил. Он еще написал. И эти слова мне особенно драгоценны. Когда я читаю окончание этого размышления из бесед с Георгием Адамовичем про то, про сё, про Боротынского, про непонимание современников, про его тяжеловесность, про отсутствие у Боротынского легкости, небрежности, как у Пушкина и так далее, я особенно пленяюсь последней фразой. Вот она. «Поучительна судьба Боротынского и источники его пессимизма». Перечтите поздние статьи Белинского и мелких критиков 40-х годов. Это лепет. Притом заносчивый лепет, свысока наставительный. Суровый скорбный тон поэзии Боротынского совершенно вытеснил в его последние годы негу его ранних стихотворений. На это были глубокие причины, но отчасти повинны в этом и его современники. Человеческая глупость, зрелище слишком тяжелое. Человеческая глупость, зрелище слишком тяжелое. Это надо сделать надписью над всей нашей жизнью. Кстати, о глупости. Пока ленивому, возможно, не опасаясь грозных бед, еще рукой неосторожной в июле распахнуть жилет, если вы помните, эти строчки принадлежат Пушкину. О Пушкине мне бы и хотелось опять поговорить. Вот странно, Пущин, вы знаете эту фамилию, вы знаете этого персонажа, недоумевал и писал следующее. Пушкин, либеральный по своим воззрениям, имел какую-то жалкую привычку изменять благородному своему характеру и очень часто сердил меня и вообще всех нас тем, что любил, например, вертеться у оркестра в театре около Орлова, Чернышова, Киселева и других. Они с покровительственной улыбкой выслушивали его шутки и остроты. Случалось из кресел сделать ему знак, он тотчас прибежит. Говоришь, бывало, что тебе за охота, любезный друг, возиться с этим народом? Ни в одном из них ты не найдешь сочувствия и прочее. Он терпеливо выслушает, начнет щекотать, обнимет, что обыкновенно делал, когда немного потеряется. Потом смотришь, Пушкин опять с тогдашними львами. Странное смешение в этом великолепном создании. Никогда не понять было Пущину этого странного смешения. Он требовал от поэта гражданской честности и через много лет, уже в Сибири, был глубоко опечален, узнав о его царедворстве и женитьбе на прекрасной и ветреной Гончаровой. Не идут ли, кстати, по пущинскому, малообещающему пути все политические толкователи Пушкина, монархические в прежние годы, революционные теперь? Пушкин человечнее и сложнее этих схем. Письма Пущина из Сибири и суровы, и сдержаны. Известие о смерти Пушкина потрясло его. Потом он как бы забыл о нем. Только вернувшись стариком в Россию и увидев воочию размеры пушкинской славы, он записал то, что помнил о поэте. Конец цитаты. Поэт, не дорожи любовью народной. Восторженных похвал пройдет минутный шум. Услышишь суд глупца и смех толпы холодный, но ты останься тверд, спокоен и угрюм. Ты царь, живи один, дорогою свободно иди, куда влечет тебя свободный ум, усовершенствуя плоды любимых дум, не требуя наград за подвиг благородный. Они в самом тебе, ты сам свой высший суд, всех строже оценить умеешь ты свой труд. Ты им доволен ли, взыскательный художник? Доволен? Так пускай толпа его бранит и плюет на алтарь, где твой огонь горит и в детской резвости колеблет твой треножник. Но ярче всего Адамович сказал о Ходосевиче. Это для нас Ходосевич классик, продолжатель пушкинской традиции, а для него он всего лишь современник, и он видит его совсем иначе. Как мне нравится эта свобода прямого взгляда, не затуманенная окулярами поздних напластований. Вот что он пишет. Стихи Ходосевича в плоскости «что» далеки от Пушкина настолько, насколько вообще это для русского поэта возможно. Прежде всего, Пушкин смотрит вокруг себя. Ходосевич всегда внутрь себя. И это решительно определяет его гамлетовскую природу, его боязнь мира, его обиду, его неуверенный вызов миру. Затем по смеху судят о человеке. В литературе это так же верно, как и в жизни. Прислушайтесь к иронии, к смешку Ходосевича. Трудно представить себе что-нибудь более ядовитое и подпольное. Он редко смеется. Он предпочитает говорить о вещах серьезно, сухо и горестно. Но нет-нет, он сострит или ухмыльнется, и вас всего передергивает. Я знаю двух человек, которых нельзя упрекнуть ни в нелюбви к поэзии, ни в непонимании достоинств искусства Ходосевича. Эти два человека не могут без дрожи вспомнить о его стихотворении «Хранилище», восхитившем, как мы недавно узнали, Гершензона. Это поистине примечательное стихотворение. Поэт бродит по Лувру или Ватикану, перед Рембрандтами и Рафаэлями. Ему претит от истины красот. Разбаливается голова, все кажется лживым и ненужным. И так отрадно, что в аптеке есть кисленький пирамидон. До чего еще договориться, современный человек? Вот это стихотворение. Ходосевич. По залам прохожу лениво, претит от истины красот. Еще невиданные дивы, признаться, знаю наперед. И как-то тяжко, больно даже, душою жить который раз в кому-то снившемся пейзаже, в когда-то промелькнувший час. Все бьется, человечий гений, то вверх, то вниз, и то сказать, от восхождений и падений уж позволительно устать, нет, полно, тяжелеют веки пред вереницей Мадон. И так отрадно, что в аптеке есть кисленький пирамидон. И может показаться, что эти слова Адамовича о Ходосевиче просто желчные, и что сам Адамович желчный и несправедливый. Но как он пишет про балерину Павлову, вы ее знаете еще в виде торта, сколько там нежности. Этот хрупкий лебедь, трепещущий в синеватом сумраке сцены, кажется самым выразительным образом прелести мира и тленности его. Как мы счастливы, что видели это.
Поэтический минимум. Программа Дмитрия Воденникова.